Мир вам, братья и сестры. Хочу предложить текст из послания апостола Павла к Ефесянам. Это 3 глава со 2 стиха. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Аминь. Апостол Павел говорит о некой тайне, которая была до времени сокрыта в Боге, и вот во время уже апостольского периода была открыта апостолом и пророком. И об этом он писал во второй главе этого послания, когда говорил о нас, о язычниках, о нашем положении, которое мы вот занимали. Он говорит: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самым одного человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Да, и Павел говорит вот об этой тайне: мы язычники. Вот, и это было действительно сокрыто от всех человеков и от евреев, потому что евреи никогда не могли представить себе, что язычники будут в том же положении, в котором были они. И мы знаем эту историю, которая с Петром произошла, вот, когда Господь спустил ему вот этих всех нечистых, пресмыкающихся, и говорит: ешь, да, вот, и Петр говорит, что да, я вот от рождения вообще ничего этого не вкушал, этого нечистого, да, и Господь говорит, что Бог очистил, то не почитай нечистым. То есть Бог уже давал понять о том, что и язычникам Господь уготовил Царство Божие, и для них Он приходил на эту землю, и их грехи также вознес телом своим на древо. И вот цель Бога в данном домостроительстве не только в спасении нашей души, да, это действительно самое важное, чтобы человек обрел спасение у Господа. Вот, и это не просто соединение верующих в одно духовное тело, да, то есть вот цель Бога – это созидание в каждом из нас человека совершенного. Потому что сегодня, ну, многие как бы останавливаются на том этапе, когда они приходят к подножию Голгофского креста с плодом покаяния своего, получают прощение от Господа и рождаются свыше. Да? И на этом человек как-то успокаивается. То есть, ну, главная проблема в жизни решена. То есть я теперь уже не погибший грешник, да, я теперь Богом спасенный человек. Но вот Господь говорит, что вот это только начало, это только рождение, но нужно развитие, нужен этот рост. И для этого, как записано в этом же послании к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха, Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть Бог определил каждому из нас быть подобными образу Сына Своего, то есть полного возраста Христова. Это цель Бога сегодня для церкви и для каждого из нас в отдельности. Вот иногда бывает так, мы смотрим на какого-то ребенка, да, и говорим: ой, смотри, как похож или похожа на папу или на маму, да, то есть вот это о чем говорит, то есть, ну, мы видим какое-то сходство, внешнее сходство, да, то есть ребенка и его родителей, но в духовном смысле каждый возрожденный Богом человек должен быть похож на Иисуса Христа. Вот эта схожесть должна быть в жизни каждого из нас. И одна из важнейших целей Бога по отношению к церкви – это развитие у нас внутреннего человека. Внутреннего человека – это совершенный возраст и духовная зрелость. И поэтому, братья и сестры, не нужно смущаться от того, что совершает Бог в нас и вокруг нас, даже если мы этого до конца не понимаем. Почему это происходит в нашей жизни? Бог знает, что делает. Бог знает, Он хочет добиться своей цели в жизни каждого из нас. И Писание говорит, что каждый возрожденный человек, он становится новым творением в Иисусе Христе. Совершенно новым. Он обладает качествами и свойствами совершенно другого вида, другой природы, которые являются совершенно новыми и носят духовный характер. И только эти духовные свойства, они позволяют нам рассуждать о духовном. Душевный не разумеет духовного, духовный судит о всем. Да? То есть духовные качества дают нам возможность рассуждать о духовном, о Божьем, да? Поступать угодно Богу, развиваться, возрастать, чтобы быть пригодными для духовного и плодотворного служения Богу, церкви и людям. И все происходит так, как с новорожденным ребенком. Да, вот когда ребенок рождается в этот мир, он имеет, ну, все свои свойства, они уже заложены в нем. Он сможет применить эти свойства только при одном условии, да, с пользой. Это если он будет постоянно развиваться, если он будет расти до полной зрелости. Растущий ребенок учится управлять способностью видеть, слышать, осязать, понимать и так далее. И, вот, и для достижения максимальной отдачи, ну, в нем должны развиваться все вот эти его чувства. Точно так же происходит у верующего человека, братья и сестры. У каждого из нас, рожденного от Бога, родившись свыше, став новым творением, мы входим в духовный мир с целым набором совершенно новых качеств, совершенно новых свойств, абсолютно отличных от всего того, что мы имели, когда вошли в мир физический. Совершенно иного качества. И эти духовные свойства, духовные чувствования и должны развиваться в нас, если мы желаем достигнуть меры полного возраста Христа и стать способными плодотворно исполнять угодное Богу служение. Вот, но в духовной области, так же, как и в физической, да, есть младенчество, вот, а есть зрелость. И они существенно отличаются друг от друга. Павел в послании к евреям в 5 главе с 13 стиха записал такие слова. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Павел говорит, твердая пища хороша, но она предназначена для совершенных людей. И вот Павел обнаружил, что после многих лет получатели его посланий все еще были не способны приступить к твердой пище, хотя по времени, как он пишет им, они должны были стать уже учителями. Но они оказались неспособными к этому, да, потому что их свойства, их чувствования так и остались неразвитыми. Они также, подобно коринфским христианам, были младенцы во Христе. То есть не произошло этого развития, они остановились в своем росте. Но Бог в своей отцовской заботе хочет привести всех нас к духовной зрелости. Всех нас к духовной зрелости, к совершенству, потому что это является Его целью. И это является преображением в образ Иисуса Христа. В каждом дне все больше и больше. И поэтому не стоит искать объяснения всем путям, по которым ведет нас Господь, всем странным и непонятным событиям, которые происходят с нами, которые иногда поражают в нас такие мысли, а действительно ли Бог делает это к моему благу? У Бога есть цель, и для ее достижения Он располагает неограниченными возможностями. И в книге пророка Иеремии, в 29 главе, в 11 стихе, мы читаем такие слова. Бог говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Смотрите, в этих словах мы находим все объяснения и ответы на все применяемые Богом средства в нашей жизни. И ответ один. Бог говорит, «Все, что я делаю в вашей жизни или в твоей жизни, я делаю во благо». И так многократно происходило с израильским народом, когда Бог предавал их в руки их врагов. И священники вопияли к Богу и говорили: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их». Но у Бога была цель. У Бога была цель, и цена, которую приходилось платить за это, она стоила того. Господь хотел этого добиться в своем народе, да, и кто вообще осмелится судить пути Божии? Мы часто, как люди, совершаем огромную ошибку, когда пытаемся оценивать пути Господни нашим ограниченным человеческим умом. Почему Он делает то или почему Он делает это? Но то, что нам непонятно сейчас, в определенное время, полностью оправдает все примененные Богом методы в нашей жизни. Это принцип верховной премудрости, который самым тесным образом связан с нашим духовным ростом. А сам рост тесно связан с испытаниями, с различными обстоятельствами, которые Бог допускает в нашей жизни для усовершенствования наших духовных свойств, духовных качеств. В послании к евреям мы читаем даже такие слова в 12 главе с 5 стиха. «Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Смотрите, плод, полученный в результате определенных страданий или тех же наказаний, пережитых нами по воле Божией, развивает в нас духовные качества. Хотя мы не всегда с этим согласны, и чаще мы молимся, чтобы Бог нас сохранил от всех этих переживаний, скорбей и так далее, но Бог знает, что делает. Он знает, что для нас будет лучше. Мы научаемся в испытаниях и через наказания, которые Бог предпринимает по своей воле в нашей жизни. И Бог хочет привести нас таким образом именно к зрелости, потому что мы Его дети. Потому что мы Его дети, и суровость путей Божьих воспитывает в нас необходимые духовные качества. И мы должны это понимать. И Бог может подвергнуть нас скорбям, привести нас в беспомощное состояние. Это будет, ну, ужасно для нас, действительно ужасно. Мы не будем в это время переживать небольшой радости, да, но в этих испытаниях мы можем думать даже, что Господь нас оставил. Что Господь не слышит, не видит и не знает, что со мной происходит. Но через некоторое время мы обнаруживаем, что все пережитое нами, вот это трудное, невыносимое и тяжелое, оказалось не так уж и плохо, как нам казалось вначале. И даже наоборот, с духовной точки зрения именно все так и должно было произойти для нашего блага. Со временем начинаем понимать, а почему Бог провел меня вот этим путем, который не очень мне нравился, которому мне было тяжело, больно, где я, может быть, лил много слез и так далее. Но именно так Бог достигает своей цели в нас. И Бог разнообразными, непостижимыми для нас методами воспитывает и закаляет нас. И то, как Он с нами обращается, оказывает на нас, с одной стороны, болезненное, а с другой стороны, благотворное влияние. Да, мы терпим какую-то боль. Действительно, это неприятно, да? Мы намного больше можем постигнуть через страдания, нежели в какой-то благоденствующей жизни. Вот когда мы проходим путем страданий, переживаний, скорбей, мы намного больше познаем Бога, мы намного больше познаем Ему благость, да, нежели когда мы благоденствуем и ни в чем не испытываем нужды. Тогда мы можем впасть в состояние лаодикийской церкви, да, то есть вот я разбогател, ни в чем нужды не испытываю, у меня все есть, все прекрасно и хорошо и так далее. А истинное состояние открывает Бог. Он говорит: нищ, слеп, наг и так далее. Смотрите. И сам Господь Иисус Христос достиг своей высшей точки служения, именно идя путем страданий. Смотрите, наш Господь, И мы читаем об этом. Послание к Евреям, 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания». Несмотря на то, что он сын Божий, однако страданиями навык послушанию, да, но нам зачастую не достает одного, братья и сестры, это веры. Не достает веры, но нужно иметь твердую веру, чтобы безропотно принимать волю Божью в своей жизни. Безропотно, а наоборот с чувством благодарности, как от Божьей руки. И что нам делать, когда Бог позволяет испытаниям и скорбям стучаться в нашу дверь? Как нам поступать вот в этих трудных и болезненных обстоятельствах? И один ответ один, братья и сестры. Вот ответ один, не два, не три, только один. Верить Богу и доверять Богу, понимая, что Бог не ошибается. Он знает, что делает, Он знает, какой цели Он хочет добиться в нас. И если Он допускает эти удары, то не для того, чтобы нас уничтожить. Он хочет, чтобы мы поднялись еще на одну ступень в нашем духовном росте. И, во-первых, наказание даже, которое Бог применяет в нашей жизни, это не есть кара, это не судебное, а родительское воздействие. Вот это мы должны тоже четко и ясно понимать. Не для возмездия, а для исправления. Во-вторых, оно исходит не от жестокого Бога, а от любящего Отца. А от любящего отца мы помним историю, которая произошла с Давидом, вот, когда он сосчитал народ, тем самым согрешив пред Господом, и вот Господь ему дает выбрать, или предложил ему выбор одно из трех наказаний, то есть выбери одно из трех наказаний. Помните, что выбрал Давид? Мы читаем об этом в 2 книге Царств, 24 глава, 14 стих. «Пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Давид понимал, что лучше впасть в руки любящего отца. «Пусть меня лучше отец накажет своей любящей рукой, нежели я впаду в руки человеческие или в руки своих врагов». И Давид это четко и ясно понимал. И в-третьих, наказание является одним из доказательств, что мы дети Божьи, что мы принадлежим Богу. Вот это важно тоже понимать всем нам. И все это Бог делает, как мы прочитали, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Вот для чего это делает Господь. Для нашей пользы, чтобы мы имели участие в Его святости. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих, мы читаем такие слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И поэтому испытание и наказание нужно принимать с благодарностью, зная, что Бог делает ко благу нашему. Мы читаем в книге Иова, 5 глава, 17 стиха, такие слова. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителю не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Бог знает, что делает. Бог знает, что делает. Да, один проповедник сказал такие слова, что не надо бояться спускаться в шахту страданий, если она ведет к золотым рудникам духовного опыта и совершенства. Не надо этого бояться. И в 118-м псалме мы читаем такие слова, где псалмопевец говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Благо мне, что я пострадал. Братья и сестры, кто испытывает вот такое большое, огромное благо, когда страдает? Но вот заметьте, что псалмопевец говорит о пережитом им страдании в прошедшем времени. Вот не тогда он испытывал благо, когда страдал, да? Но после того, когда уразумел, для чего Бог послал это страдание. И когда он понял и осознал, он говорит: хорошо, что в моей жизни это произошло, потому что я научился. Я научился уставам Божьим. И именно в страданиях и испытаниях развивается наш характер. Мы возрастаем в благодати, обогащается наша духовная жизнь, мы приобретаем духовный опыт и становимся все более и более подобными Сыну Божьему. Вот как алмаз становится бриллиантом. Алмаз – это желтый камень в природе, да? То есть человек, который может где-то проходить, увидеть, не обратить даже на него внимания, да? Вот как алмаз становится бриллиантом? да, когда его находят, и когда ювелиры начинают делать огранку. Они начинают шлифовать, и вот тогда он становится бриллиантом. Если на природный алмаз можно не обратить внимания и пройти мимо бриллианта уже не пройдешь. Его невозможно не заметить, совершенно невозможно, да? Вот, и вот так же Господь берет нас в свои руки и начинает работать над нами, чтобы мы отражали Его славу. Чтобы мы отражали Его славу. Когда-то в книге пророка Иеремии мы читаем, что Бог привел его в дом горшечника, и вот там Иеремия увидел, как горшечник делал свою работу. И мы читаем об этом в 18 главе 4 стиха книги пророка Иеремии. «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумал сделать». И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Смотрите, и прежде чем из глины что-то сделать, ее нужно мять, ее нужно поливать, перемешивать, пока она не достигнет вот нужной консистенции, да, то есть гибкости, вязкости. И вот когда Господь начинает производить свою работу над нами, братья и сестры, да, вот, и что происходит? Он нас разминает, поливает, крутит на кружали, и в этот момент мы чувствуем себя не очень хорошо, нам от этого не очень приятно. Когда идет вот эта работа Бога над нами, да, и особенно еще тогда, когда нас помещают в огонь для обжига. Мы тоже мало приятного испытываем от этого, да? Но смотрите, Петр в первом своем послании, 4 глава с 12 стиха, записал для нас, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Да? То есть, смотрите, вот цель Бога сделать из нас сосуд не для красоты, вылепить, поставить его на какое-то видное место, да, чтобы вот он украшал, так сказать, что в доме, вот украшением был каким-то. Нет, смотрите, цель Бога в жизни каждого из нас, чтобы каждый из нас был сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вот цель Бога. Поэтому Он производит вот этот труд, как горшечник, а мы только лишь глина в Его руках. И поэтому все испытания, страдания и наказания в том числе будут происходить в жизни каждого из нас, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И Господь совершает это. И от возраста зависит плодоношение. Молодой сад, который только посадили, он не может плодоносить. Должно пройти какое-то время, он должен вырасти, да, чтобы приносить плоды. И вот Павел пишет о себе в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Он говорит, я тоже был младенцем. Но когда я был младенцем, то есть все мои размышления, рассуждения какие были? Ну, как у младенца. А когда стал мужем, он говорит, я оставил младенческое все. И вот это взросление в жизни Павла происходило именно в испытаниях и страданиях. Именно в испытаниях и страданиях. Если мы сами никогда не шли долиною плача, мы не сможем, братья и сестры, плакать с плачущими. Если мы сами этого не пережили в своей жизни. У меня был случай вот такой, когда ну, в церкви у кого-то умирал близкий человек, то есть, ну и мы всегда в этих случаях что говорим? Вот, мы говорим, ну, я тебя понимаю, я тебе соболезную. Вот, а потом я сам себя ловил на этих словах и думаю, а как я могу понять этого человека, который потерял близкого себе человека, если я в своей жизни не терял близких людей? Я не знаю этой боли. Вот когда я терял близкого человека, вот тогда я понимал. И тогда, когда я говорил другому, я тебя понимаю, это не были уже пустые слова. Это было то, что я пережил в своей жизни. Я понимаю эту боль. Я понимаю эту боль, смотрите. И мы также видим, что наш Господь, мы о нем читаем Евреям 2:18, сказано так. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Он может помочь, потому что сам прошел этим путем. Он сам прошел этим путем, поэтому может помочь тем, которые также оказались в этих же обстоятельствах. Да? И мы знаем, что родители также не всегда имеют чистые мотивы, наказывая своих детей. Они могут делать это из принципа, могут быть движимы раздражением. Да? Вот, но не так Господь. Не так Господь. Его мотив всегда для нашей пользы. Всегда для нашей пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И вот таким способом или образом Господь хочет развить в нас наше духовное разумение. Он дисциплинирует, Он обучает и испытывает нас с целью все более глубокого нашего познания Его замысла. И таким образом, каждая скорбь, каждое переживание в нашей жизни – это возможность для нашего возрастания. И более того, это необходимость, которая приближает нас к Богу. Братья и сестры, в каких ситуациях мы приближаемся к Богу? В благоденствии или в скорбях и переживаниях? Помните, что произошло с пророком Ионой, да, когда он оказался в чреве кита? Да? Там написано так, что он говорит, когда изнемогла во мне душа моя, он говорит, я вспомнил о Господе. Вот изнемогла душа, тесные обстоятельства, невыносимые, безысходность некая. Он говорит, вот в этих обстоятельствах, он говорит, я вспомнил о Господе. И поэтому часто Бог допускает какие-то обстоятельства и скорби в нашей жизни, чтобы мы не удалялись от Него, а были близки с Ним. Именно это делает Господь, смотрите. И вот это божественное воспитание и обучение, с другой стороны, может привести человека либо к возрастанию его духовному, либо к ожесточению. 40 лет в пустыне были для Израиля годами духовного обучения. Бог преднамеренно ставил свой народ в такие критические обстоятельства, когда никакие человеческие усилия не могли изменить ситуацию. Что бы человек ни предпринял. И первое, это когда они вышли из Египта и пришли вот уже к Черному морю. И получилась ситуация, ну, по-человечески тупиковая, она безвыходная. Потому что впереди море, а сзади армия египтян. И что мог сделать человек вот в этой ситуации? Что он мог предпринять? Да вообще ничего. Совершенно ничего, и Бог являет свою силу, Бог являет свое могущество. И всякий раз, спасая вот евреев из этих ситуаций, которые по-человечески были действительно безнадежными, Господь не получал в сердце своего народа больше места для себя. И вот это тоже было удивительно. Являя вот столько чудес в жизни этого народа, да, и давая им такую защиту, он не получал в сердце этого народа больше места для себя. И все, что было предпринято Господом для их развития, вело только к ожесточению. Так может происходить и с нами, братья и сестры. Мы можем действовать тем или иным образом, когда Бог проводит нас через горнило испытаний. Мы можем разочаровываться в Нем, мы можем роптать, позволять своим сердцам озлобляться, ожесточаться, упиваться горечью обиды от того, как он с нами обращается, или же наоборот, благодаря этому плодотворному воспитанию, видеть возможность для развития духовных качеств и широкие горизонты Божьих обетований, которые открываются перед нами. То есть всегда есть выбор, ожесточить свое сердце, да, или остаться благодарным Господу, видя Его действия в своей жизни. И Бог ведет свой народ к духовному совершенству, приводя каждого из своих детей к зрелости. И тогда наши отношения с Господом укрепляются. И тогда мы познаем Его так, как никогда раньше. Чем ближе к Богу, тем больше познания о Нем. Чем дальше от Бога, тем меньше познания о Нем. Да? И поэтому Господь делает это в жизни каждого из нас. И именно в этих обстоятельствах, которые Он допускает в нашей жизни, мы можем видеть плоды, прославляющие Бога несравненно больше, чем в каком бы то ни было другом случае. Именно вот в этих обстоятельствах. Именно в этих обстоятельствах. И наш добрый пастырь и блюститель наших душ хочет иметь в своей церкви совершенных людей, развивающихся людей, растущих, возрастающих в меру полного возраста Христа. И пусть Бог даст нам милость познать и принять все, что Он посылает нам по своему предвечному определению, как сонаследникам, составляющим одно тело и сопричастникам обетования Его во Христе. Пусть Бог нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь.